Доброго времени суток. Меня зовут Сычев Игорь, и сегодня мы поговорим о параллельном программировании с использованием .NET Framework версии 4.0. Первый вопрос. Зачем нам параллельное программирование? Давайте посмотрим на аппаратную составляющую данного вопроса. Перед вами график количества ядер на сокете в 2009 году на суперкомпьютерах из списка топ-500. Как мы видим, одноядерные системы практически вымерли. На данный момент актуальными являются двух-четырехядерные системы. На современных поставляемых серверах вы уже вряд ли найдете менее 4 ядер, а на клиентских машинах одноядерные системы уже презрительно называются нетбуки. Но это то, что есть сейчас. Давайте же посмотрим, что будет в будущем. Итак, кому как не производителям процессоров знать, что будет с процессорами через несколько лет? Позвольте себе процитировать Джастина Раннера. Итак, в вольном переводе его высказывание означает, что через несколько лет нам уже придется использовать не одноядерные и двухъядерные конфигурации, а монстры по 80 ядер. Что с этим делать, ну совершенно непонятно. Ранее производители процессоров постоянно наращивали частоту процессора, увеличивая пропускную способность шины, и от этого программа автоматически получала ускорение. Но что происходит сейчас? Гонка частоты закончена. Современные процессоры очень редко переваривают границу 3 ГГц. Intel и AMD практически уперлись в физические границы возможностей современных процессоров. Они уперлись в скорость света. Но это что касается аппаратной составляющей. А что же происходит с софтом? Давайте посмотрим. Итак, мы находимся на моем тестовом стенде. У нас есть 4-ядерный процессор. Как же его будет использовать программа? Запустим нашу программу. Программа обычная, вполне. Исполняется в одном потоке. Средняя загрузка порядка 25-30%. Загружается полностью одно вычислительное ядро, а оставшееся – это операция не связана с работой нашей программы и операция ввода-вывода. Итак, у нас есть 4 ядра, но программа использует только одно. Зачем мне оставшиеся 3 ядра, если моя программа не умеет их использовать? Так надо ее научить. Утилизация ресурсов процессора – важный пункт, но для большинства разработчиков он не критичен. Куда более важно – удовлетворенность пользователя от работы с программой. Если ваша программа использует только одно ядро из нескольких имеющихся и при этом подтормаживает, то пользователь, скорее всего, будет недоволен. Мы должны использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы пользователь был доволен. В итоге мы получили две основные задачи, для чего мы используем параллельно программируя. Это удовлетворенность пользователя и максимально эффективное использование ресурсов процессора. Вернемся к нашей презентации. Следующий вопрос. Почему именно .NET? Ни для кого не секрет, что основными языками для параллельного программирования являются C, C++. Также в научных вычислениях используются Fortran 77, Fortran 90. На некоторых вычислительных установках также присутствуют Java и JVM, а также C-Sharp в его реализациях .NET Framework или Mono. Но такие установки крайне редки, поэтому основными языками будем считать C, C++. Итак, перейдем к C++ и WinAPI. Перед вами стандартная функция WinAPI создания потока. Я думаю, мало кто из вас на память вспомнит, что означает какой параметр у этой функции. А главное, что большинство из этих параметров либо равны нулю, либо еще хуже, равны нулу. Для нас большинство из этих параметров несущественны. Для нас главная функция, которая будет выполняться в параллельном потоке, это listen thread. Остальные функции WinAPI, связанные с параллельным многопоточным программированием, также не представляют из себя что-то очень простое и тривиальное. Поэтому WinAPI не самая лучшая технология для реализации параллельных программ в enterprise разработке. Существуют и другие технологии параллельного программирования на C++, такие как OpenMP или pthreads. Но, на мой взгляд, они также не являются настолько простыми, чтобы рядовой разработчик мог их использовать в повседневной своей разработке. Мы должны как-то упростить нашу разработку и сократить наше время на нее. А для этого идеально подходит использование C-Sharp и .NET. Но перед тем, как перейти непосредственно к .NET, разрешите мне немножечко посарказничать. Итак, все технологии параллельного программирования на C++ имеют следующие очень важные достоинства. Это высокий уровень абстракции, интуитивно понятно, это кроссплатформенно абсолютно, легко разрабатывать, легко поддерживать, быстро писать. Ну не правда ли, как все просто и понятно? Основными достоинствами параллельного программирования на .NET Framework является простота разработки. Разработчик не должен думать о сложности, которые вносит в его код параллельное программирование. Он должен решать бизнес-задачи и делать это быстро и эффективно. .NET Framework позволяет это делать. Есть даже такой, можно сказать, очень хороший лозунг: параллельное программирование в массы, параллельное программирование для всех. Перейдем непосредственно к нововведениям параллельного программирования. Основным нововведением в параллельном программировании на .NET является библиотека Parallel Extensions. Библиотека Parallel Extensions была создана еще во времена .NET 3.5. .NET 4.0 она была уже включена по умолчанию. Библиотека состоит из трех частей. Это Task Parallel Library, библиотека для параллельного программирования с использованием LingQ и структуры данных, которые помогают нам в параллельном программировании. Считается, что 80% времени программа находится в циклах обработки массивов данных или в ожидании синхронных и асинхронных вызовов. Task Parallel Library представляет универсальный способ обработки таких массивов. Это параллельная версия цикла for и параллельная версия цикла for each. Третьей очень важной частью библиотеки является абстракция от потоков task. Task – это задача. Это часть программы, исполняемого кода, которую мы можем выделить отдельно для параллельной обработки, независимо от некоторых других частей программы. То есть, допустим, мы можем выделить в параллельной части отправку сообщения по сети и, допустим, запись в базу данных. Эти две части абсолютно между собой не пересекаются и могут исполняться параллельно. Итак, перейдем непосредственно к коду. Первая наша задача будет перемножение матриц. В первом случае мы перемножим матрицы абсолютно стандартным алгоритмом. Три цикла, все будет однопоточно. Но поскольку перемножение матриц это абсолютно не зависящие друг от друга операции, то мы можем использовать параллельный метод обработки. В данном случае параллел for. Как мы видим, программа отличается принципиально только на одну строчку. Параллельная версия цикла for очень похожа на последовательную версию. Мы указываем, от какого значения мы начинаем работать, до какого значения, и что мы делаем с каждым следующим значением, то есть какую процедуру мы выполняем. Давайте запустим Ctrl+5, сравним результаты. Мы видим время работы параллельной и последовательной версии программы. Машина у меня двухъядерная, второй результат – это работа именно параллельной версии, поэтому мы видим, что результат довольно близок к линейному масштабированию. То есть, если бы у меня было 4 ядра, скорее всего, результат был порядка 50 миллисекунд. Абсолютно линейного масштабирования, естественно, мы не получили. Потому что часть ресурсов системы потратилась на работу операционной системы, на среду программирования. Но, в принципе, масштабирование близко к линейному. Давайте посмотрим на способ перемножения матриц параллельно с использованием задач. Итак, внешний цикл мы оставим как в последовательной версии, а внутренние мы будем использовать с помощью задач. Мы указываем новую задачу, далее говорим, что задача будет выполнять, и в конце будем дожидаться, пока все задачи будут выполнены, то есть синхронизируемся. И посмотрим, сколько времени будет работать такая программа. Код я уже заранее написал, чтобы вас долго не ожидать. Пустим программу на исполнение. Результаты работы программы близки друг к другу. Так что будем считать, что версия Parallel For и Task выполняется примерно за одно и то же время. Таким образом, мы можем обрабатывать любые массивы данных с помощью параллельного For или параллельного цикла ForEach. Вернемся к презентации. Давайте поговорим о линке. Точнее, об его параллельной версии. Как мы знаем, каждый LinkQ запрос выполняется последовательно. И операции друг от друга совершенно не зависит. То есть мы выполняем операции для некоторого массива данных. То есть эти операции могут быть распараллельны. Сделано это довольно просто.
В IQ-выражение мы добавляем S в параллел. Также можно добавить количество ядер, на которых будет проводиться распараллеливание. Давайте посмотрим. Перед нами два запроса Linkit. Первый – последовательный, который будет выполняться и использовать только одно ядро. И второй запрос, который отличается от первого только следующим, что у нас указана директива S-параллел и указано, на какое количество ядер мы можем распараллеливать. В данном случае указано количество ядер на моей машине. Запустим и посмотрим. Перед нами приложение. Запустим на последовательную версию. Приложение будет фильтровать имена в зависимости от даты рождения и от их встречаемости. 250 мегабайт будет обрабатываться довольно долго, поэтому я немножко перемотаю вперед. Итак, последовательная версия выполнилась. Запустим параллельную версию на двух ядрах. Также перемотаем немножко вперед. Обе версии выполнились. Результат абсолютно одинаковый. Мы можем увидеть, что время работы программы практически вдвое меньше, если мы используем оба ядра. Следовательно, во всех наших запросах Linky мы можем поставить директиву S-параллел, и наше приложение будет автоматически масштабироваться на то количество ядер, которое оно имеет. Это круто. Вернемся к презентации. В этой части презентации я хочу рассказать о новых структурах данных, которые появились в .NET 4.0, которые очень сильно облегчают жизнь при написании параллельного кода. В первую очередь, это потокобезопасные коллекции, такие как потокобезопасный стек, очередь и словарь, а также примитивы синхронизации, такие как барьер и countdown event. Давайте посмотрим, что это означает для нас в коде. Итак, перед нами программа. Чем принципиально отличаются потокобезопасные очереди, стеки и словари от своих непотокобезопасных аналогов? Такие коллекции при попытке произвести с ними какие-либо операции, такие как посмотреть вершину стека или вытащить элементы стека, возвращают булевое значение, удалась ли операция или нет. В зависимости от их результата вы можете предпринимать определенные действия. Например, повторить попытку вытащить что-либо из стека, или же сделать нечто другое. Сначала мы пытаемся что-то добавить в очередь, затем пытаемся из нее вытащить. То же самое мы проделаем с стеком. Добавляем, вытаскиваем. Сейчас мы увидим результат. При попытке добавить в словарь два идентичных значения, мы получим значение false. Потому что в словаре нельзя дублировать значения. Запустим приложение. Итак, при попытке добавить в словарь значение, мы получили false. При попытке вытащить из очереди некоторые значения, мы получили true, потому что мы работали в однопоточном режиме. Хорошо, перейдем к барьерной синхронизации. Общий принцип барьерной синхронизации заключается в следующем, что несколько потоков могут выполняться совершенно независимо друг от друга. Но на определенный момент, на определенном участке кода, они обязаны между собой синхронизироваться. И только после того, как все потоки, которым указано синхронизироваться, пойдут на точку синхронизации, тогда все эти потоки вместе одновременно продолжат свое дальнейшее выполнение. Посмотрим код. Мы запускаем три потока. Раз, два, три. Все они приходят на точку синхронизации и производят сигнал, что они дошли до точки синхронизации, после чего двигаются дальше. Запустим нашу программу и посмотрим, все ли потоки идут на точку синхронизации. Запускаем приложение, смотрим, что произошло. Все три потока выехали. И все. Что произошло? Один из потоков, который называется MAC, не подал сигнал на то, что он подошел к точке. Если сигнал будет подан, это означает, что все будет. Давайте заново запустим приложение, но уже исправленное. Вот что произойдет. Все выехали, все приехали, все вместе уехали. Причем порядок прибытия и порядок отбытия потоков может быть совершенно различным. И второй способ синхронизации – это countdown event. Но о нем подробно мы поговорим в следующем докладе. Вернемся к презентации. Кроме структур данных, естественно, нам понадобится еще и средство отладки, средство профилирования.
частности, в 2010 студию входят такие инструменты, как Parallel Tasks и Parallel Stacks. Они помогают нам отлаживать и визуализировать наши данные, которые мы получаем при обработке. Перейдем в Visual Studio и посмотрим на эти возможности. Запускаем. Мы поставили точку останова на четвертой задаче. Сейчас, как только потоки выполнения дойдут до нее, мы посмотрим, что происходит. Четвертый поток. Parallel Task. Трое запущены. Двое в ожидании. Если посмотрим параллельный стек, можно посмотреть, что там происходит. Итак, запущено. Не более двух, потому что у меня всего двухъядерная машина. Можно посмотреть, что происходит с потоками. Можно что-нибудь с ними поделать. Можно, допустим, заморозить. Остальные будут запущены. Ну и отлаживать так. То есть Visual Studio есть все средства для работы с параллельными программами. Это классно. Итак, давайте заканчивать нашу презентацию. Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 есть все, что необходимо программисту для решения своих бизнес-задач, не думая о проблемах высокопроизводительных и параллельных вычислений, но при этом делать высокоэффективный и параллельный код. Спасибо за внимание. Меня звали Чеф Игорь. Встретимся на следующих лекциях.